Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Вся российская общественность продолжает обсуждать положение вчерашней большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоялась в Москве. И в частности, о том, можно ли считать нынешнее время самым экономически успешным в истории страны. Мы сегодня беседуем с Булатом Нигматуллиным, заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий. Добрый вечер, Булат Скандарович.
Добрый вечер, Володя.
Как, по-вашему, поверит ли население и аудитория вот вчерашней пресс-конференции в том, что они живут в самое экономически успешное время?
Вы понимаете, думаю, что нет. Потому что, ну, была вот такой поток до 2008 года, до кризиса. Все время улучшение. Это видно по всем показателям. Потом кризис, неустойчивость. Сейчас некое восстановление. Но того ощущения, что темп и динамика, которые мы хотим, чтобы, что будет через год, через два, через пять, и вот как бы каждый раз заметное улучшение, этого же не происходит. Некая появилась, ну, говорят, стабильность, я бы сказал, стагнация, я бы сказал так, не рост. А ведь мы должны понять, что люди воспринимают рост или не рост просто через свой бюджет, через свой кошелек, через состояние своего экономического возможности, материальных возможностей. Вот очевидно, что это не происходит, как, например, это было в 6-7 годах. И вот этот момент надо понимать. И потом, а уже реальные, серьезные экономисты должны разбираться. Ну вот смотрите. Вообще все началось у нас, будем считать, с перестройки. 85-й год, 86-й год. Вот, по сути дела, 26 лет. Из них половина Владимир Владимирович. Причем эта половина сравнить с предыдущей половиной, ну, за исключением вот этой вот 90-е годы, она значительно лучше, потому что там было просто разрушение. Просто разрушение. Мы уронили свою экономику в два раза. Народ обнищал, нищета. И вот с этого низкого старта, с очень низкого старта, не со старта, когда был 85-й год, когда или там, а вот с этого низкого старта мы сравниваем ситуацию. А если мы сравним, давайте вот ситуацию, ну, те же самые 26-25 лет, 50-й год, сразу после восстановления экономики, или там 52-й, 53-й, вот Сталин, и плюс 26 лет, 80-й год, 25 лет. То есть это динамика, сравнивать с чем-то вот на большой промежутке времени, или там 10 лет, 65-75. Конечно, здесь я мог сказать, что и 65-й не был нищий, голодный, как 98-й, разрушительный, но 75-10 лет был эффект сравнительный, то есть по всем показателям. Лучше. А вообще сравнивать это когда вот провал и потом рост. Вот эти вот 25 лет. Здесь мы видим, что это год не такой уж успех. То есть мы можем констатировать, что с очень низкого, с очень худшего ситуация значительно улучшилась. Но достаточно ли это улучшение? Но были ли возможности быстрее улучшаться, доводить ситуацию более ускоренно? И, наконец, что же нас ждет в ближайшие годы, и что мы хотим, вот находясь в 2012 году, накануне 2013 года, что мы хотим получить в 2015 году, не только по ВВП, не только по целым рядам макроэкономическим, а конкретно, что получит бюджет семьи, какое количество людей станет возможность купить квартиру дополнительную, или не дополнительную квартиру, а купить или дополнительные квадратные метры, если у них подростковое поколение, молодежь. Насколько увеличатся зарплаты, которые возможно купить это, насколько возможно, так сказать, собственно, общее благосостояние, насколько станет безопаснее жизнь, и, ну, много чего, что, в общем-то, нормальные, разумные люди в любой стране, включая, тем более в наших, задают вопрос. И вот все-таки в обществе это и видно. Все больше и больше нарастает неудовлетворенность. И вот эта неудовлетворенность, она и выплескивается по-разному. Она, в общем-то, до сих пор еще не сформулирована, четко организована. Но вообще можно и сформулировать. Вот, если говорить о сформулировке, то давайте смотрим, что вот сейчас происходит. Вот сравнение дебаты. Вот вчера я смотрел по телевизору дебаты президента Обамы и вот это республиканское большинство в Конгрессе. Они обсуждают важнейший элемент, насколько дополнительно налогооблажать высшую часть среднего класса и сверхбогатых, чтобы получить дополнительные ресурсы, сделать экономику устойчивой. Она с чем связана? В рыночной экономике у нас устойчивость экономики делает покупательский спрос. Если у вас население нищее, бедное, оно не покупает или мало покупает. Экономика не растет. Если говорить о внутреннем спросе. Значит, одна такая цифра. Вот за эти 12 лет у нас миллиардеров стало более 100. А миллиардеров в Америке около 400. Но наша экономика в 6 раз меньше американской. Если отнести к масштабу экономики, у нас в 1,5 раза больше миллиардеров, чем в Соединенных Штатах. То есть в 4 раза больше миллиардеров, но экономика США в 6 раз. Если сравнить с китайской экономикой, у нас в 2,5 раза больше миллиардеров, чем в Китае. Посмотрите на цифру, которую... Вот мы разобрались с моим старшим братом, академиком Нигматуллиным. 1% населения страны имеет доходы, сопоставимые с доходом всех остальных 99% населения. Или вот такой депозит. Вот было сказано, что у нас увеличились депозиты в банках. Вот 13 триллионов, около 13 триллионов. Но самое интересное, половина этих депозитов составляет 99% депозитов, которых они, а вторая половина 1%. Ужасающее расслоение, кошмарное расслоение, делающее систему абсолютно неустойчивой. Я даже не хочу сказать о социальной справедливости, хотя это самостоятельный вопрос. Но если в экономике так неравномерно распределяется богатство, доходы, которые собираются в год или в определенное время все население, и так распределение, то есть это значит, что мы теряем реальный экономический рост.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, наш новый адрес в интернете свобода.орг. О том, может ли считать нынешнее время самым экономически успешным в истории нашей страны, мы беседуем с Булатом Нигматуллиным, заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что это можно ли считать вслед за президентом Путиным нынешнее время самым экономически успешным в истории России. Мы беседуем с Булатом Нигматуллиным, заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий. Как, по-вашему, вправе ли был президент на свой счет принять успехи, о которых он рапортовал, в частности, в демографической ситуации в стране?
Ну вот, смотрите, это как раз очень интересный вопрос, связанный с демографией и экономикой. Это, оказывается, очень жесткая связь. Вот я вам расскажу, если у нас есть такие характеристики демографии, это как общий коэффициент смертности на 1000 человек. Это вот число смертности от всех причин на 1000 человек. В 80-е годы, вот РСФСР, было 11 на 1000 человек. Потом удар... распад страны СССР, мы скакнули до 15,7. То есть в 1,5 раза увеличили. Дальше восстановление было, вот 96-й, 95-й, 96-й, 97-й, до вернулись опять 13,7. Кстати, сегодня у нас 13,5. То есть вернулись до уровня Беларуси. Там не было вот этого удара, такой насилия над, своим населением. Вот, этот пик, это 1,5 миллиона дополнительных смертей относительно Беларуси. 1,5 миллиона. Теперь дефолт. 98-й, 99-й, 2000, 2001-й, здесь 13,7 скакнули до 16,5 на 3 единицы. То есть, по сути дела, на 25% увеличилась смертность. Стояли до 2005 года, и потом вот конкретно президент Путин объявил тогда о национальных проектах. И назначил как раз Дмитрия Анатольевича Медведева вести все национальные проекты, и, кстати, национальный проект здоровья. И он оказался очень успешным. Вот все некие критики говорят, вот, нет, он действительно успешный. В результате контроля, влияния, вливания на очень эта система, называемая вот с такой сверхсмертностью населения, то есть было 11, стало 16,5, упала смертность за 4 года с 16,4 до 14,1. Вот если посмотреть эту разницу на 2,5 единицы от 16, это, в общем, спасение более 1,5 миллиона жителей. Дали денег в здравоохранение. Вот, кстати, вот, конкретно дали денег. И дальше вот последний год очень успешный был вот 11-й. В 11-м году с этих еще с 14,5, 14,3 упало до 13,7. Вот ровно столько, сколько сейчас тогда было, вот в прошлом году в Беларуси. Теперь опять остановился. Вот 11-й год 13,7, сейчас 12-й год 13,5, и будет стоять. И вот Вероника Игоревна Скворцова, наш нынешний министр, заявила, что если вы не дадите, если вот бюджет не найдет государственных финансирований дополнительно 1 триллион рублей до 18 года, каждый год триллион, то мы потеряем дополнительных смертей 1,1 миллион жителей, наших российских граждан. Причем очень большая часть трудоспособного возраста. То есть вот, а мы сейчас мы видим, что сегодняшний бюджет, он жесткий, однозначно, и в результате правильно нужно было развивать нам и оборонную промышленность, потому что нельзя разутую, не вооруженную армию иметь, но, с другой стороны, нельзя же и не давать вот то, что можно просто посчитать это, счетные вещи, что плюс 1 триллион в здравоохранении государственного финансирования разного вида. А его, вот по тем сегодняшним проектировкам по бюджету на ближайшие 3 года такого не будет. И следующий ближайший год не будет. В результате получается, что вот то дополнительный результат, который был действительно результат, теперь надо его усилить. А мне скажут, а где деньги, Зин? И Владимир Ильич говорит, не хватает денег, бюджет очень жесткий, мы, так сказать, там поднимаем и нужны и зарплаты, кстати, и врачам, и учителям. И уровень зарплаты, кстати, он не так сильно вырос за этот год. А прошлый год вообще не вырос. Но я говорю, давайте, смотрите, вернемся опять к президенту Обаме или Орландо. Обсуждали они о чем? О прогрессивном обложении сверхбогатых. $1 миллион выше. Вот возьмем, пускай возьмем планку отчета прогрессивной шкалы налогов, вот как в Соединенных Штатах. С $500 тысяч, ну, или там, или вот будем считать, что в месяц 12 миллионов, ну, вот по $400 тысяч в год доход и выше. Вот как раз примерно как Обама. И тогда, ведь когда этот вопрос был задан президенту Путину, когда он обращением к Федеральному собранию, ему сказали про вот прогрессивную шкалу. Он сказал, ну, как же так, средний класс, мы будем дополнительное администрирование, это все усиление, не, люди убегать будут. Да ведь вопрос о контроле высот составляет, знаете, какой процент населения? Ну, 2-4%. Всесчетный. Росфинмониторинг всех пофамильно знает, все эти уводы. Ну, пример. Вот совсем вчера или позавчера объявили нынешнему генеральному директору Норникеля, господину Стажалковскому, 100 миллионов бонуса. А так он $20 миллионов в месяц получает, в год получил. Что такое 100 миллионов на уход? Это до 10 тысяч годовых зарплат учителей. 10 тысяч. Это около 300 школ, напомню, этим учителям. Разве соизмеримо общественный вклад 10 тысяч учителей и одного Шостаковского? Как Минспир делает? 75% налогов. Получает 25%, а 75% в бюджет. И вот вам деньги и на учителей, и на врачей, и на спасение российского населения, которого так или иначе остается все меньше и меньше. Давайте вот вам подход. И это даже не говорю о социальной справедливости. Это самостоятельная вещь. Но если у народа есть деньги, есть склад, средний класс мощный и богатый, то есть система становится совсем устойчивой. Она становится, покупает, она развивается. А раз она бедное население, то есть выживаемое, то и в результате то, что мы имеем.
Давайте послушаем вопрос от Андрея, радиослушателя из Иркутска.
Здравствуйте, гости. Я бы вот хотел конкретно гостю задать вопрос. Так все-таки есть у нас страна, есть у нас ли экономика? Почему? Потому что вот на данное время, конкретно сейчас, все распродается, а то, что распродается, то, в общем-то, пилится по карманам. И конкретно, и вот сейчас даже вот если взять такую систему, как вот, допустим, вот соцзащиты, допустим, да, которые как бы должны помогать инвалидам, там, еще другим слоям населения, то есть получается, вот, допустим, вот инвалиды по зрению сейчас конкретно, мы не знаем, где мы живем даже вот в данное время конкретно. То есть есть, конечно, у кого-то квартиры, у кого-то кто еще в Советском Союзе заработал их, да? А вот мы сейчас живем в общежитии, нам говорят, что вы живете в данное конкретное время в нежилом корпусе. Хотя и вот я считаю, что нужно отказаться, в принципе, от продажи энергоресурсов конкретно. Почему? Потому что нужно изобретать свое, и, в общем-то, много, конечно, изобретений есть, на которых, в общем-то, живет и Штаты, и Япония, и, в общем-то, другие страны успешно продвигают себя. Вот, а мы почему-то каким-то образом, ну, конкретно ничего не хотим, или, в общем-то, нам так выгодно.
Спасибо, Андрей.
Ну, в общем, здесь два вопроса. Собственно, инвалиды — это лица с ограниченными возможностями. Жилищный вопрос бедного части населения. И вообще, и почему страна не заботится? Ну, надо сказать так. Ну, первое, вот давайте вот с жилищного вопроса, потом я про ограниченные возможности. Ну, разве вот, вот я продолжаю ту же самую идею, которая затронута, кстати, и в ответах Владимира Владимировича, насчет жилья. Он везде декларирует и говорит, что надо снижать. У нас есть все жилье, социальное жилье очень мало. Кстати, тоже оно есть. Но есть вот обычное жилье, надо купить через ипотечный кредит, потому что невозможно сразу купить. Это количество, процент людей, которые могут сразу купить квартиру, это ничтожный. Значит, вот обычный. Значит, теперь возьмем, может ли купить, какую часть населения может купить квартиру через ипотеку при проценте 13% годовых? Ну, 3, 4, 5%. Потому что цены, то есть две цены надо платить. Если 10, 12, 15%, даже 2,5 цены от квартиры. Значит, если в Америке это ипотечный кредит 3-4%, и это на 20 лет, то 13% это невозможно. Можно ли это исправить? Ну, разные пути есть. Вот давайте смотреть, прикинем. У нас, ну, у нас сейчас ипотечный кредит в год принимает меньше там триллиона. Ну, вот, да, круглого слова. Цифры триллион в год. 13% 13 миллиардов – это банковский кредит. Ну, компенсируйте половину – 70 миллиардов. Вот. 70 лет, 10 лет или там, это получается и дополнительно 700 миллиардов. Ну, 70 миллиардов в год. Возможно? Да, конечно, возможно. Видите, мы строим даже из государственных бюджетов такие инвестиционные программы, инвестиционные проекты, которые совершенно не нужны. Это я вам утверждаю. Например, Балтийская атомная станция в Калининграде вообще не нужна. Там нет потребителя, а покупателя с ограниченным не покупает, не будет покупать. Или там строится атомная станция Акуя. Мы там ни денег не вернем, а это в сумме триллион. И таких инвестпроектов можно посмотреть очень много. И поэтому вот это насущно, это скажет колоссальный синергетический эффект, потому что сразу появится спрос на это жилье, появится много людей. Да, надо будет обеспечивать, чтобы не было скачка цен, значит, резкое возрастание строительного индустрии, металлургии, там, промышленность строительных материалов и так далее, и так далее, и так далее. Потребление увеличится, там, электроэнергии. Это все движение экономики, появляется спрос, а его нет. И вот мы имеем ВВП 3,5%. Для развивающей экономики это очень мало. Все говорим 6-7, а мы 3,5% и на десятилетие. Вот так оценка на десятилетие. Значит, это для нас полустагнация. Теперь в результате следующий ответ насчет лиц с ограниченной ответственностью. Это ограниченными возможностями. Тогда для них нужно социальное жилье. Государство должно поддерживать. Это же от Бога получилось то, что он получилось. И мы же говорим о социальном государстве. Опять нужно думать, как это сделать. Если же люди будут брошены без жилья, теперь проблема жилья становится такая же острая проблема жилья, такая же острая проблема, как это было, например, там, в середине 60-х. Или там в начале 70-х. Я могу сказать, в 80-х годах проблема жилья практически такой статус потеряла. Потому что все примерно представляли, что в любой точке Советского Союза, на любом предприятии, за 3, 5, 7 лет ты получишь квартиру. В любой. И в Киргизии, и в Таджикистане, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в регионах. Везде. Сегодня становится, так сказать, социально-экономической проблемой. Наконец, это же и позволяет поднять самочувствие. Просто самочувствие населения, потому что они увидят движение, улучшение качества жизни. Потому что тогда из времени выживания, нулевые годы, теперь, значит, должен быть следующий этап. Следующий этап должна быть новая экономическая политика. Вот эта новая экономическая политика, которая должна провозглашена, она как-то затронута в этих указах президента. И правильно высказано посыл, потому что надо было сделать без этого, так сказать, и предвыборные обещания, и было почувствовать обратную связь. Ну, во-первых, он президент был премьером, он реально экономику занимал, много ездил по стране, видел. Но ведь от момента подписания, от подписания указов, то есть посыла, вектора до реального реализации огромная дистанция. И какие бы выговоры ни давал он своим министрам или министрам правительства Медведеву, нам нужны четкие, однозначные дорожные карты, чтобы каждый год президент отчитывался, обращаясь к вот такой пресс-конференции конкретными цифрами. Не вообще 4%, там 3,5%, или там 4% увеличила зарплата или что-то такое. А вот конкретно есть структура доходов семей, и что каждый из этих вот классов по доходам семей получили люди. Вот люди. Вот это нужно делать.
Давайте послушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор.
Вы знаете, я не знаю, наступил ли сегодня конец света, но вот я думаю точно, ни света, ни нормальной жизни ни в России, ни в Грузии не будет. Все-таки у нас приняли людоедский закон против детей в Думе, а в Грузии товарищ Иванишвили, видимо, по совету из Кремля, решил возрождать культ Сталина. Но я думаю, это очень плохие известия для наших двух стран, и то, и другое. Что касается вашей темы. Но вы знаете, все-таки после войны во многом восстановление происходило благодаря труду миллионов заключенных. Там были тяжелые, так сказать, реалии тогдашней системы. А мне очень странно, что вот в наше время вы, так сказать, восхваляете как бы путинский экономический курс, потому что, смотрите, сейчас что происходит в экономике. Да, социалка у нас лежит, у нас действительно нищие врачи, учителя в регионах, хотя огромные средства вроде идут, разворовываются. Сейчас будет сумасшедшая программа 20 триллионов в армию и ВПК. Это еще будет огромная коррупция, зная порядки в Министерстве обороны. Я думаю, что берегу, ничего тут не изменит. Никакого за 12 лет нефтяного изобилия экономика не поднялась. Мы не видим, что какие-то происходят новации, какие-то рост экономики. Ничего у нас этого нет. Строительство у нас тоже на нуле. Вот вы говорите, растет население, демография решается. Как же она решается, если по всем данным люди говорят, что у нас падает, так сказать, коренное население, рождаемость, а приросты цифры, цифирь дает в основном прирост мигрантов из южных регионов. То есть, по-моему, это полный провал. И вот я хочу вас спросить, я-то думаю, что при дальнейшем курсе Путина в экономике, по-моему, который связан с нефтью, вот этой зависимостью, коррумпированная модель государственного капитализма, который, в отличие от Китая, у нас является абсолютно провальной. Вот я хочу спросить, не кончится это ли тем, что не через 10 лет, а через, допустим, пятилетку Россия при путинском курсе, после его конца его срока, если он, конечно, досидит, придет уже к полному краху, к полному распаду и территориальному, и экономическому. Потому что очевидно, что бы он ни говорил в послании и на пресс-конференции, он, по сути, вектор экономического развития, направленный на обогащение вот этой своей верхушки, менять не собирается. Спасибо.
Ну, вообще, здесь можно с вами согласиться. И нужно согласиться. Если нового экономического порядка и нового курса не будет, если будет продолжаться вот то, что вы сейчас сказали, это все на слуху, всем известно, и правильно говорится, то ситуация будет все время скатываться к кризису. Кризису. А разрешение этого кризиса может быть разными путями, разные сценарии. Просто распад страны, распадение, либо серьезные кризисные ситуации, напряжение в обществе и не дай бог, революции. Вот это не дай бог. Потому что это тоже распад страны. Потому что тяжело удержать сегодня, в 21 веке. Поэтому сигналы, они идут. И эти сигналы нужно, чтобы власть, а самое главное сегодня первое лицо государства, так вот, несет огромнейшую ответственность, сегодняшнюю ответственность и историческую ответственность за историю нашей российской цивилизации, российской государственности. И поэтому здесь мы должны, и мы, вот, и эксперты, российская интеллигенция должна внушать власти, высшим власти, что так жить больше нельзя. И здесь я полностью с вами согласен. И должно быть и действительно не ощущение, что все хорошо, прекрасная маркиза, все более-менее нормально. Вот я говорю, период нулевых годов, когда из просто вообще распадающей страны удалось удержать это все, и правильно, здесь заслуга и Путина есть, и его окружение. Но этот этап прошел. Сегодня ситуация другая. И сегодня, если мы будем продолжать, как сейчас продолжается, то мы неизбежно приведем к очень существенным кризисным явлениям и не очень отдаленному времени.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотел бы спросить господина Нигматуллина. Вот с начала 70-х годов, еще учась в школе, я помню о том, что путь экстенсивного развитие экономики закончился, нужно развиваться по интенсивному пути. И вот с тех пор, кто бы ни находился у власти, все говорят о некой модернизации. Правда, вот Владимир Владимирович, я так понимаю, не очень любит это слово, в отличие от своего предшественника Дмитрия Анатольевича, который, как говорит молодежь, его фишка была Сколково. Я так понимаю, что наш ответ в Силиконовой долине. На ваш взгляд, Россия сможет вступить когда-нибудь на путь действительной модернизации? Или эти разговоры, они висят в воздухе и просто являются неким таким заклинанием для простолюдинов? И второй вопрос, я вот хотел с вами поспорить по поводу 70% налога на роскошь. Вот я хотел бы принести пример известного израильского предпринимателя, выходца из Советского Союза господина Леваева, он религиозный еврей, патриот Израиля, оказывает большую финансовую помощь общинам, еврейским общинам всего мира, но когда налог на роскошь в Израиле увеличился, то он переехал в Лондон, получил вид на жительство для того, чтобы платить налоги в другой стране. Человек очень патриотичный. Я уже не говорю о ситуации Франции, откуда бегут и капиталы, и богачи. Вот на ваш взгляд, какой налог должен быть таким, чтобы люди не бежали? Потому что, я так понимаю, что капиталы в все люди не хотят платить налоги или их минимизировать. Но вот в чем должна быть золотая середина? Какой должен быть налог, чтобы и богачи платили, и нам что-то доставалось? Спасибо.
Ну, давайте вот 70-х годов. Давайте посмотрим. 45-й год. Закончилась война. 26-27 миллионов погибших. Скажите, молодежь, молодых людей. Через 12 лет первый в мире спутник Земли. 12 лет. 57-й год. Через 16 лет первый человек в космосе. Гагарин. Мощное развитие индустрии. Энергомашиностроительной, энергетической, машиностроительной, транспортной, самолета, авиационной, все. Я вам скажу, мы по энергомашиностроению в середине 80-х годов мы имели 12,5% мирового экспорта энергомашиностроительной продукции. 12,5%. При этом экспорт нефти, энергоносителей, составлял, газа еще тогда не было, и 600 миллионов тонн СССР продавали 100, а 500 внутри кушали. Индустрия кушала, промышленность кушала. Сегодня мы продаем из 500 миллионов тонн нефти 350 миллионов экспорта. Это 250 чистой нефти и остальное нефтепродукты. Еще 100 миллионов нефтепродуктов. Вот этот момент. Сегодня на душу тогда, на душу населения мы потребляли примерно 2 тонны внутри страны, в СФСР. 2 тонны нефти. Сегодня 0,9. Произошла полная деиндустриализация вот за эти 20 лет. И когда мне, нам говорят, я свидетель, я и участник этого, я был молодым инженером, постарше был, ученым, занимался, у нас была выдающаяся наука. Вот я лично приезжал, уже когда вот в начале 80-х годов приезжал на эти международные конференции, мы блистали и в механике, и в физике, блистали. Вот я сам выступал всегда на пленарных заседаниях первым или вторым. Единственное, что не хватало еще вот этого языкового некого тренинга. Все, близко не было ощущения, что мы какие-то вторые, третьи, самые лучшие. Самые вот, мы обсуждали проблемы, которые мы уже обсуждали, я говорю, в нашей науке там 10 лет до этого. Это и касалось и ядерной энергетики, и космоса, и так далее. Это фундаментальные науки. Дальше. Вот я тогда расскажу интересную историю. Я как раз уже в начале 90-х, мой старший брат, академик Нигматуллин, начал работать еще, приезжал профессором. Университет Троя, это один из старейших политехнических университетов Америки, в штате Нью-Йорк, Олбани, около Олбани, Троя. Я зашел в библиотеку тогда, приехал там в 95-м, и посмотрел журналы. Наши журналы стали 25%, по моей науке. Вот журналы, российские, советские журналы, да, переведенные на английский язык. В этом университете штата, это РПА. Ну, РПА это примерно, вот как наше МТУ по возрасту, 1825 года начало. Дальше, поэтому здесь модернизация была полным ходом. Ну, даже посмотрите, по авиации мы имели очень конкурентоспособные и авиацию дальних перелетов, дальнюю авиацию, и региональную авиацию. И, не говоря о военной авиации, наш военный флот. Военный флот наш это. Это такой военный флот. Я думаю, не надо да, такой, слишком уж такой. И так далее, и так далее. Кстати, это, кстати, и привело в определенной степени, когда чрезмерное вооружение, военно-милитаристическая составляющая, неограниченное, не ощущение, что не хватает ресурсов. Это привело нас к причин и кризиса, экономического кризиса в Советском Союзе. Не хватало вот мозгов высшего руководства, понимания ситуации, вот остановления. Это поколение вот Брежневых, а пришедшее новое поколение сверхмолодых юных 50-летних, они вот довели. То есть не оказалось Кутузовых в начале перестройки. Не Кутузовы были, а другие. Вот они и довели. Мудрых. Не оказалось Дэн Сяопина, который всю новую политическую систему. Дэн Сяопина давно нет. Сегодня уже четвертое, пятое поколение руководителей Китая. Система развивается так, что я даже не мог представить, 30 лет тому назад, когда Дэн Сяопин объявил, что в середине, вот, к 10-15 году вот этого столетия среднеразвитой страной Китай станет. Вот, еще можно много чего говорить. Теперь, и поэтому я бы хотел так. Значит, если мы будем все время по разным причинам не опираться на свои положительные, выдающиеся события не только Второй мировой войны, не только Великой Отечественной войны, но своей истории, а постоянно ее, так сказать, пырять, взять, то и не опираться и не воспитываться от наше следующее поколение, мы будем в ощущении своего, так сказать, ничтожества. А надо понимать, что мы живем в разные периоды времени, но мы живем в своей российской, а раньше была советская цивилизация. Она носила свои особые черты. Потому что мы живем на границе, возбужимаясь, мы северные, самая северная цивилизация, если посмотреть наши, на нашу географию. У нас есть другие, у нас другая сфера выживания исторически происходила. И поэтому мы должны четко понимать, что вот историческую ответственность перед сегодняшним нашим состоянием. Вот я могу сказать, я хочу сказать такие фразы. Я как-то вот, я уже где-то говорил, это мои родители, мой отец воевал, то поколение спасло нашу страну разными ужасными жертвами, восстановило, а вот мое же разумное поколение проболтало, и как бы, и теперь моя миссия, чтобы вот поколение, которое сегодня уже молодые и не очень молодые, понимали, что у нас есть историческая миссия не проболтать нашу Российскую Федерацию. И это очень опасно.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте, Александр.
И мои поздравления с концом света.
Не состоявшимся, да, ваш вопрос.
Ну, как это? А праздник можно сделать, Владимир Алексеевич?
Давайте.
Такой, знаете, такой веселый праздник, такой встреча конца света. Да, есть же Хэллоуин там, на Западе, а мы веку свой вот такой конец света подсуем. У нас тем более история, это, знаете, Россия, она такое катастрофическое развитие. Ведь Булат, наверное, знает, наверное, что Рубинин, Т.Л. Рубинин, опять, так сказать, показал пальцем на Россию, назвал черным лебедем. И это говорит о том, что в России, в общем-то говоря, вероятность постоянно растет, такой довольно большой катастрофы экономической. Ведь Путин, в общем-то, махнул рукой на развитие страны, так сказать. Она как-то развивается, как развивается, то есть сам по себе бюрократический класс, он, как еще говорил царь-батюшка, что Россией правят столоначальники. Да, так вот он держит все в своих руках, но это неуправляемая сила, по-моему, она уже разворовала страну окончательно. И единственное, что Путин, так сказать, чем занимается, это вот, в общем-то говоря, не развивает страну, а сбрасывает социальные напряжения всякими какими-то вот такими сегодня финансовыми возможностями. Но то, что будет происходить, мне кажется, завтра, вот тогда, когда у нас, ведь действительно уже, ну, цены на газ удержать не удастся, это вы прекрасно понимаете, пошел этот самый газ уже сланцевый. Да, и поэтому у нас будет уже не хватать денег поддерживать систему в сегодняшнем состоянии. Уже сейчас, так сказать, падает ВВП. Мы же на последнем месте среди стран, развивающихся БРИК. Мы уже никакие соревнования с никаким с Китаем мы уже и не смотрим. Мы уже Казахстану проиграли. И темпы развития, и строительство, и все остальные факторы. То есть мне кажется, что сценарий, который готовится, он готовится таким способом, так и слишком много. Он недаром сказал в своем выступлении, что ему не все равно, кто меня сменит на посту президента. Это первое, это уже говорит о том, что недоверие Медведеву с его командой там что-то не поделили. А во-вторых, это значит, что готовится сценарий, когда ему надо сделать так, чтобы не нести ответственность ни ему, ни ему, всей его команде, которая он смотрит вокруг, все действительно счастливые. Так сказать, любо, братцы, любо жить с таким атаманом. Миллиардеров сколько. Все друзья, все знакомые, так сказать, уже все упаковались. Но завтра-то кто-то придет, кто начнет копать.
Понял. Ну, здесь, конечно, можно разделить ваше очень серьезное беспокойство. Я разделяю это беспокойство. Прямо могу сказать, что только сидеть, когда один бюджет, это половина бюджета, это доходы, нефтегазовые доходы, то есть 6 триллионов из 12 расходной части и доходной части, это очень печально. И нужна воля. Нужно понимание, нужны механизмы, нужны организации, нужны кадры. Кадры, люди, которые будут патриотично этим заниматься. Это все, если этим не сделать, если это сегодня не объявить, вот, по сути дела, вообще говоря, мобилизационную экономику, если уж так говорить. И не жить, как сейчас, в расслабленном состоянии. Мы живем расслабленно же. Мы очень живем расслабленно. Вот Бог дал нам нефть и газ, цены высокие, и вот мы на этом мы это проедаем советское богатство, советские достижения. Ругаемыми нашими либеральными моими коллегами, как все было советское. А ведь все сегодняшнее, это же вот 20 лет или там 25 лет построено, 30 лет построено. И это надо говорить. Это надо говорить то, что качество управления государством вообще негодное. Это надо говорить, что уровень людей, принимающих решения и приносящие это решение для, на подпись или убеждающие наших лидеров принимать то или иное решение, которое носит иногда многомиллиардные инвестиции или влияющие на развитие страны, не оптимальны. Не оптимальны. Это прямо не оптимально. Ну, например, я с вами согласен, ну, как можно говорить, что у нас там, каждый год у нас 70-80 миллиардов выводится валюта, наша валюта, финансовый капитал за границу. Даже Кристина Лагард стала говорить, генеральный директор Международного валютного фонда, что для развивающих стран простое, свободное движение капиталов, без всяких ограничений, это же невозможно, вымываются все инвестиционные ресурсы. Если мне, если вот я тоже в том же обращении в начальном на своем выступлении Владимир сказал, что у нас вот в прошлом году было 8,3% рост инвестиций в основной капитал, а вот в этом году 8,4%. На самом деле Росстат говорит там около 7,8%, а в следующем году будет примерно 6,5%. Что это значит? Это значит, делите пополам, это как раз темп роста ВВП. Вот такая коэффициент. Это значит, если мы не будем иметь инвестиции 15%, не будет 7,5% роста ВВП. У нас было в те нулевые годы 12,5%. Поэтому, а где деньги взим? Они вот за границей, свободно уезжают. Констатируется, что офшорная экономика, но ничего же не делается. И говорится, надо очень аккуратно вести, чтобы не спугнуть. Но, ребятки, капитал-то здесь, и все эти предприятия здесь, на нашей территории. На это что, все надо же, все по-другому посмотреть. Это же здесь производятся все основные материальные богатства. И не используются природно-ресурсные богатства здесь. Но они же выходят туда. Нам начинают говорить, что капитал идет туда, где он выгодно приложен. Я вам говорю, если есть сверхприбыли, они уходят только на финансовые рынки. Вот сверхприбыли на финансовые рынки. Или это сверхбогатую недвижимость, потребление, сверх. Поэтому и нужно то, что насчет вот господина Леваева говорит, что люди убегают, богатые люди убегают в государство, где не такая сильная прогрессивная шкала. Но, ребята, кто хочет платить налоги? Никто не хочет. Но ведь они счетные. И вот тот же Леваев или тот господин Депардье, он вот Орлан сказал 75%. И вся наша телевизионная тусовка, вот страдает по поводу Депардье. Вот такое Депардье, бедный, все такое сякое. Ну, так, господа, ты гражданин Франции. Французская экономика в опасности, в кризисе. Экономика не растет. Средний класс обнищал. То же самое, кстати, в Соединенных Штатах. Почему кризис произошел мировой? Да потому что Соединенные Штаты население не могло купить дома. Не хватило денег, потому что все эти суммы, ресурсы ушли в финансовую сферу и крутилось наверху. И произошел мировой кризис. Все по Марксу. В результате что произошло? Кризис перепроизводства. Квартиры не стали покупать, потому что не хватает ресурсов для основной массы среднего класса покупать эти квартиры. Они носители, движущие силы экономики. Произошло кризис перепроизводства и кризис. Вот и кризис произошел, мировой кризис. Вот начинает ковырять носу, говорит, вот почему-то произошло. Вот произошло. Финансовые ресурсы вывели в финансовую сферу, там в спекулятивный капитал, и все, и не хватило. Я утверждаю, вот возьмем даже не нас, вот в Америке, вот за эти 15 лет средний класс Америки пообнищал. Почему так Обама и победил? Потому что он говорит, не хватает нашего перераспределения доходов. Соотношение 10% населения сверхбогатых, 10% бедных, у них доходит до 15%. А было 7-8%. А в пике развития, когда был президент Эйзенхауэр, прогрессивная шкала налогов для сверхбогатых составляла 90%. Вот такое перераспределение. И как Америка развивалась? Бурно. И давайте не будем страдать от сверхбогатых. Они граждане, и для этого и государство создано. Что государство – это и есть элемент еще вот перераспределения. Если тебе возможность дано, то есть, ну, пример, вот товарищ Шизалковский, ну, разве соответствует его вклад в общество, общественное достояние 10 тысяч учителей? Такого же не бывает. Тогда эта страна не выдержит, не убежит. Тогда вот будут умирать. Тогда это же значит, что у нас, если мы не... А это сколько? Сколько такое это прогрессивная шкала для 3-5%, даже 2-3-5% населения? Вот это счетные люди. Это, ну, давайте смотреть. У нас 200 тысяч семей имеет доходы более... Даже 250 тысяч семей доходы более миллиона в год долларов. Это 250 миллиардов. Да, нет, это примерно 350 миллиардов, потому что разные еще от миллиона и выше. Половина этого дохода, 175 миллиардов, умножьте на 30, вот вам получается 5 триллионов рублей. Но оставим даже не половину, меньше. То есть будет, пускай, 35%. 3 триллиона, 1 триллион в год дополнительно спасение 1,1 миллиона жителей. 500 миллиардов на образование и остальное на ЖКХ. У нас ЖКХ сейчас никакое. Если что-то и произойдет, первое начнется непрерывно. Мы же не вкладываем ничего в ЖКХ. Ну, это еще дополнительно, еще некоторая часть для развития вот этой снижения ипотечного нагрузки. И мы совершенно по-другому страна живет. А если ты зарабатываешь здесь, твое предприятие здесь, ну, сделайте это, приведите это не офшорный капитализм, а сделайте российский капитализм. Не российский капитализм, переведите это в юрисдикцию России. Это же все надо волю сделать. А как сейчас управляется? Оно же легко управляется. Управляется некими импульсами такими. Разве такой государственный аппарат может управлять? Сегодня государственный аппарат, сегодняшний нашей общественно-политической и экономической жизни невозможно.
Как вы считаете, нуждается ли государственный аппарат в реформе, и уже вот те кризисные явления в Минобороне и в Минсельхозе подтверждают ли эту необходимость?
Абсолютно нужны. Это государственный аппарат, который сегодня есть, не профи. Он был и прошлый, не профи. Там есть и хорошие люди. Там есть и даже профессиональные люди. Но там должна быть, все равно во всем этом деле должно принять первое лицо. Лицо, первое лицо государства, или в том понимаете, подсказывает вектор. И выстраивает, в общем, и механизмы реализации. Под это дело. И под это дело выстраивается аппарат, который, конечно, не главная часть, которая является личной преданностью, если ты знаешь его по тем причинам, а по эффективности. Ну, например, вот давайте смотреть Вот пример, вот классический пример. В прошлом году я говорил, вот Игорь Иванович Сечин в энергетике. Ну, чуть-чуть затронулись, посмотрели государственные корпорации ФСК, МРСК, Росгидро. Ну, это касается и Росэнергоатома, это не зацепило. Аффилированные структуры, значит, руководители имеют свои фирмы, через которые проводят заказы. То есть, естественно, получают сверхприбыли. Или не развивают. Полная монополизация. Что ты с ними дальше сделал? Да нет. Просто с работы потеряли всю работу. Все. Ушли с некой финансовой, так сказать, потоков. Ведь все главное держать на финансовый поток. Разве так можно? Разве так будет управляться экономика, если вот так мы будем легкие шлепками делать? Для этого нужно соответствующие законы принять. Для этого принять соответствующие законы. И невозможно в Америке, если я руководитель, там, директор одной из частей Форда, или там крупной, я говорю о частной компании, я говорю, из государственной, если я заказываю другой компании, там живет моя, работает моя родственница. Это невозможно. А уж не говоря о государственной компании. А это сейчас сверх... Это происходит, ну, просто всегда. Ну, как можно? Вот давайте смотреть. Вот возьмите, вот моя отрасль, Росатом. Сергей Владимирович Кириенко. А деньги до 31 декабря прошлого года держал достаточно большие суммы, несколько миллиардов рублей, в банке, где собственником являлся его сын. А второй собственник являлся его правая рука. Это же невозможно. Это просто невозможно. Да, сейчас они поменяют собственника, но это невозможно. Но как дальше управлять, как может он управлять Росатом, когда все знают об этом? И это разрешалось, это допускалось, это после вот этого известного разоблачения вот в энергетике, это вот как сразу поменялось. Но это же, и в результате что происходит? Значит, люди занимаются собственным карманом. А как решение государственных нужд? Вот я был замминистром, да я не мог даже времени подумать. Вот приходил с 8 до 12 как бы настроено на результат. Если бы, я же представить не мог, чтобы этим заниматься, потому что тогда там заниматься своим частным бизнесом. Ну, правильно, вот, кстати, здесь я могу сказать, говорил Владимир Владимирович о том, что если вы хотите бизнес заниматься, то, извините, не государственный чиновник, но это только разговоры. А где вот эти, как говорят, где соответствующие, где соответствующие, может, даже правила появились? Но ведь какие они правила? Все наши компании, естественно, монополии, государственным участием, должны быть абсолютно публичными. Что значит публичные? Это значит, все, что делается, совершенно открыто. Слово «коммерческая тайна» в этих компаниях должно быть ругательным, матерным. Любой гражданин, и даже не только гражданин России, любой человек может прийти и обратиться в это состояние движения финансов и доходов.
Большое вам спасибо. Напомню, что о том, можно ли вслед за президентом Путиным считать нынешнее время самым экономически успешным в истории России, мы побеседовали с Булатом Нигматуллиным, заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий. Он находился в нашей студии. Большое ему спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Олег Львов.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».